Взрослым о взрослых.
Добрый день, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Мы сегодня поменяли тему, потому что траур, потому что разбился самолет, погибли люди, и мы решили вместо того, чтобы поговорить о желаниях, мы посоветовались с главным редактором, конечно, поговорить о поддержке. Я понимаю, что кто-то уже настроился на совершенно другую тему, придется на ходу перестраиваться, а те, кто не знал тему, им проще. Мы сегодня будем говорить о поддержке. Вот чем я остался консервативен? В том, что я в одном и том же формате лекции читаю и программы веду. Сначала я рассказываю, что будет дальше, а потом отвечаю на вопросы. Итак, что такое поддержка и как она влияет на жизнь человека? Ну, давайте возьмем самые простые ситуации. Люди, которые курят, которые пьют, наркоманы, игрозависимые, лудоманы, по-другому они называются. Психологи считают, что все эти люди не имели поддержки в детстве и поэтому стали зависимыми. Кстати, туда же можно отнести и адреналинозависимых, и зависимых от отношений. А особенно женщины этим часто страдают. Вот все виды зависимости считается, что главная их природа, главная их причина – это то, что родители в детстве ребенка не поддерживали. А отдельная тема, когда живет, например, семья, где есть муж и жена, и по разным причинам – борьба за лидерство, ревность, еще что-то – тоже друг друга не поддерживает, что на самом деле разрушает семейную жизнь. Потому что когда два близких человека, еще и живущих вместе, к тому же, друг друга не поддерживают, то это вызывает, ну, раздражение, агрессию, неприязнь, отчуждение у партнера. Поэтому вторая ситуация, когда взрослые люди, неважно, это семья, или вы, например, работаете в коллективе, где давно уже доказано со времен Средневековья, что пряник лучше, чем кнут. Работает, во всяком случае. Поддержка гораздо эффективнее, особенно для наемных работников, которые вообще имеют проблемы с тревожностью. А это лучше, чем, например, наказание, штрафы и так далее. А мы сегодня будем говорить о поддержке. Я жду ваших вопросов. Имели ли вы поддержку от родителей? Не имели поддержку от родителей? Бывает еще такая история, когда в одной семье там два или три разных ребенка, и они буквально разных. То есть один из них выбился в люди, а двое уже нет. И когда кто-то из них приходит к психологу, тот, у кого проблемы, оказывается, что ему всю жизнь казалось, что, скажем, это дочь, которая думала, что брата младшего любит гораздо больше, чем ее, и она не имеет поддержки от родителей, а напротив. Если им рассказывают, что она большая, что она должна уступать, что она уже взрослая и так далее. И она чувствовала, что все внимание, вся поддержка отдана младшему брату, а у нее ничего этого нету. И брат прямо стал звездой, а сестра не стала никем. И вот только у нее проблемы, она ходит к психологу решать эти проблемы. Поддержка играет огромную роль для самооценки. Поддержка играет огромную роль для уверенности в себе. Вот представьте себе, когда ребенок маленький еще приходит на кухню и пытается маме помочь или посуду помыть, или пирог испечь. В одном случае мама стоит сзади и помогает ему, говорит: давай, давай, у тебя получится, давай вместе. В другом случае ребенку говорят: убери свои руки, ты сейчас все испортишь, ты уже разбил две тарелки, хватит, иди отсюда, не трогай муку, ты весь испачкался, я так все время стираю, мне это все надоело, и вообще валяй отсюда из кухни, не мешай маме готовить. Я когда приготовлю, я тебя позову. Вот как два разных отношения, которые в результате выливаются в два разных характера, в две разные психологии и какие-то два разных жизненных сценария. Так что вот это сегодняшняя тема. И о взрослых, лишенных поддержки, и ваши вопросы о детях, когда еще есть возможность ситуацию изменить. Телефон прямого эфира +7 495 730 101, +7 495 730 101. Вы можете написать через сайт www.silver.ru и можете написать смс на номер +7 903 797 6333, +7 903 797 6333.
One night to be confused, one night to speed up truth. We had a promise made, four hands and then away, both under influence. We had divine sense to know what to say. Mind is a razor blade to call for hands of above. One night of magic rush, the star to simple touch. One night to push and scream, and then relief. 10 days of perfect tunes, the colors red and blue. We had a promise made, we were in love. To call for hands of above, to lean on. Kept us awake with false teeth, sharing different heartbeats in one life. To call for hands of above, to lean on, wouldn't be good enough for me now. To call for hands of above.
Взрослым о взрослых.
Еще раз напоминаю, что сегодня мы поменяли тему разговора в связи с авиакатастрофой. Сегодня мы говорим о поддержке взрослыми взрослых, а самое главное, о детей взрослыми. Телефон прямого эфира +7 495 730 101. Вы можете написать через сайт www.silver.ru или послать смс на номер +7 903-797-6333. Добрый день.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Ирина.
Да, Ирина, ваш вопрос.
Я очень нервничаю, потому что всю неделю думала об этом. Вот сейчас
обо мне думали? Здесь... Или о поддержке, Ирина?
Я думала о том, как мне быть с этой проблемой. И сейчас, благодаря этой теме, я могу задать вам вопрос.
Давайте.
Смотрите, какая ситуация. У меня семья такая довольно религиозная. Ну, то есть это в том... В смысле, когда люди соблюдают посты, там, обряды, и каждое воскресенье в церковь, туда-сюда. И все бы ничего. Ну, там, я тоже в этом всем была до 22
лет. А что вы называете семьей? Ваши родители?
Взбунтовалась и сказала, что, что я не буду это все соблюдать. Угу. И все бы ничего, но сейчас есть племянник, который очень страдает от этого. И вот сейчас неделя Великого Поста, когда он вынужден поститься очень строго, даже масло растительное ему запрещено есть.
А сколько лет племяннику?
8.
Так.
И он там, мультик ему можно посмотреть один в воскресенье, и он мне об этом говорит. И я понимаю, что я не могу портить авторитет его родителей в его глазах. Я не могу портить отношения с семьей, потому что мы все вместе, несмотря на то, что я не подчиняюсь этим всем ритуалам. Что мне делать?
Вы знаете, ничего сделать здесь не можете, потому что вы тетя, а вашего племянника есть родная мать. Отец, наверное, который воспитывает так, как считает нужным. На самом деле, церковь так жестко не относится к детям, чтобы не разрешать им, например, есть растительное масло. Потому что детский организм требует полноценного питания, и когда касается вопроса, так сказать, здоровья, то церковь совершенно лояльно относится к тому, что можно какие-то вещи делать с детьми. Я думаю, что это просто перегнули палку ваши родственники. Ну, про мультфильмы ничего не знаю. Что я могу сказать? Все это, конечно, грустно. И грустно еще то, что вы никак не можете на это повлиять, потому что это не ваш ребенок. Но личным примером ребенок вырастет, наверное, не будет повторять ошибки своих родителей. Так что хотя бы так. Здравствуйте. Можно конкретно, что такое поддержка? Как поддержать дочь, у которой не складывается отношения с мужчиной? Помочь понятно, а поддержать это как? Выслушать и... Хороший вопрос, я вам хочу сказать. Помочь тоже... Мне, например, непонятно, как вы можете помочь вашей дочери, если не складываются отношения с мужчиной. Давайте поговорим, что такое поддержка. Первое. Когда вы принимаете человека, которому вы хотите помочь. Вы не выносите ему мозг, вы не говорите ему обычные глупости. Я ж тебя предупреждала, мы с отцом тебе говорили. Ну ты что, дура что ли? Тебе же объясняли не лезть туда и так далее. Это первое. То есть вы принимаете ее переживания, ее страдания, ее проблему и серьезно к ней относитесь. Дело в том, что такие классические вещи, которые мы привыкли говорить детям, там не плачь, не хнычь, утри сопли, соберись тряпка, что страшного случилось. Оказывается, многие этого не знали, вам кажется, что вы так мужчину воспитываете или наоборот снимаете с человека проблему, а на самом деле вы полностью обесцениваете его переживания. Вам, например, как взрослому кажется, что это вообще мелочь какая-то, там у куклы оторвалась нога. Для ребенка это его жизнь, и то, что у куклы оторвалась нога, вы можете сравнить с тем, что ваша машина въехала в грузовик, пока она стояла и никого не трогала. Вы же тоже будете, мягко говоря, огорчены. Просто для вас ваша машина является ценностью, а детской куклы не является. Поэтому вам странно, что она рыдает. А если это еще была любимая кукла? Поэтому фраза, например, «не плачь» здесь не помогает. Здесь нужно ее там прижать к груди, погладить по голове, поцеловать. Дать ей возможность высказаться и дать ей возможность все-таки отрыдать свое, потому что подавлять эмоции тоже вредно. То, что касается вашей дочери и того, что не складывается отношения с мужчиной, если у вас есть объяснение, почему у вашей дочери проблемы с этим, вы можете предложить, конечно, не дай бог, не навязывая, сказать, хочешь, я, ну вот, выскажу, что я об этом думаю. Естественно, в этом рассказе она не может быть дура, крайняя, сама виновата и так далее. Ну, на мужчину, может быть, тоже нет смысла наезжать, потому что вы таким образом обесцениваете уже ее выбор. Но если вам получится в качестве поддержки разобрать ситуацию и помочь осознать, в чем ее проблема, и как бы что пошло не так, из-за чего не сложились отношения, она вам будет благодарна. Что делать не надо? Не надо перебивать, не надо вставлять свои 3 копейки, когда человек что-то рассказывает. И, в принципе, по большому счету, наверное, не надо вообще что-нибудь говорить, когда тебя не спрашивают. Но если у вас прямо сердце разрывается от жалости, вы все скажете, несмотря на советы психолога. Но это все после того, что ваша дочь полностью выскажется. Почему? Потому что поддержка для ребенка от родителей заключается в том, что родители просто выслушивают. Родителям же кажется, что их ценность заключается в том, что они дают советы. Это иллюзия. Ценность в этом, как правило, никакой нету в советах. Ценность есть именно в том, что у ребенка есть возможность иметь близких людей, которые ее выслушают. Вот в этом смысле поддержка. Добрый день. Говорите, пожалуйста, здравствуйте.
Алло.
Алло. Да, как вас зовут?
Михаил, добрый день. Меня Сергей зовут. Из города Ярославль. Беспокою вас. Во-первых, очень приятно познакомиться с вами, потому что слушаю уже передачу. Давно, очень интересные у вас беседы. Я так понял, сегодня тема касается невротических...
Не-не-не, поддержки.
Последствий после поддержки. Вот я просто попал, когда был разговор о зависимостях и последствиях.
Ну да, и последствия поддержки тоже. Вот.
Да. И хочу вкратце так рассказать вот о себе, что 27 лет воспитан только мамой, то есть как бы без отцовщины. Причем много лет жили порознь, любовью ограничен не был.
С мамой порознь?
Не испытываю зависимости, да.
С бабушкой воспитывались?
Ну, и бабушка, да, у бабушки, потом опять у мамы.
А какова причина?
Еще раз?
Причина какая?
Работа в поисках лучшей жизни.
Ваша мама была, да?
Да, мама была ни с чем, сейчас добилась многого, конечно. И вот я хочу понять последствия, как бы, вроде бы любимый всю жизнь всеми, казалось бы, а испытываю вот такие вот проблемы, как зависимости элементарные. То же самое, как вы сказали, адреналиновые, никотиновые и так далее.
Вы еще и наркоман там уже, Сергей?
Адреналиновые и никотиновые. Ну
и
да,
все,
можно
да?
сказать, да.
Ну да. Спасибо вам. Звонок, давайте разберемся, что здесь может быть в нарушении поддержки ребенка. Дело в том, что бабушка, как бабушке не будет это неприятно слышать, мать не заменит. Как говорится, жена найдет себе сыночка, жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда. Так вот, когда ребенок отрывается от матери, то для него это уже стресс, и для него это очень может быть психотравма. При этом понятно, что все люди живые, и даже в роддоме детей, когда они рождаются на свет, я не знаю, как сейчас, раньше их откладывали в бокс и приносили матери кормить. Ну, у нас вообще страна была жесткая в этом смысле, поэтому так со всеми поступали. Тем не менее, когда ребенок уже входит в какие-то отношения с матерью, то у него, конечно, привязанность к матери, он грудной еще, без матери вообще не может и так далее. Но мамы, которые могут позволить себе, они сидят аж до 3 лет, бывает, берут отпуск по уходу за ребенком, кто не может или не хочет, это не одно и то же, кстати, уходит достаточно там, несколько месяцев ребенку, мать может выйти на работу, пусть и не на полный день, оставив ребенка со своей мамой или с няней там, неважно. Ребенок может испытывать вот такое ощущение брошенности. А уж когда ребенок растет, уже сознательный, там ему 3 года, 4, 5, 6, 7, 8, и он все время переходит из одних рук в другие, то он у бабушки, то он у мамы, а это может еще и в разных городах находиться, то, конечно, ощущение брошенности и зависимости у него начинает проявляться. И дальше, когда... Ну, мы все курили. Слушайте, о чем говорить, когда все подростки, если вам интересно, по статистике уже 12,5 лет в среднем все это пробуют. Я имею в виду и алкоголь, и клей, и сигареты. Другой вопрос, что кто-то попробовал, его стошнило, он забыл. А зависимый человек начинает быть зависимым. Почему? Во-первых, потому что обычно предлагают старшие ребята, а они тебе вместо матери с отцом. Ты хочешь им понравиться, хочешь обратить свое внимание, их внимание на себя и так далее. Хочешь вообще быть хорошим, чтобы тебя приняли, чтобы ты тоже так вот умеешь курить, затягиваться, и можешь и клей спокойно нюхнуть, и вообще и выпить можешь, не поморщившись. И такой прямо парень, чтобы тебя все любили. Почему мамы не хватало? Вот замена мамы – это лояльность со стороны тех, это есть такое в психологии понятие «референтная группа», то есть те люди, которые пользуются у тебя авторитетом и уважением. И они тебе нужны, и ты ради них готов на все. Я помню себя, как я первый раз, старший брат меня угостил, мне было 7 лет, ему 12. В пионерлагере я покурил. В 12 лет уже сразу минуя своего старшего брата, глядя в рот тем, кому 15 и 16 в школе, я прямо курил одну за другой, а в 14 я уже курил по пачке в день. И очень долго прошло времени, прежде чем я от этого... Тут нельзя употреблять слов... Некоторые слова в эфире. От этой плохой зависимости избавился. Тоже была проблема с родителями у меня. Мама человек достаточно жесткий. Я бы даже сказал, где-то агрессивный, лупила меня. Оба родители работали, и я-то вообще как бы никому не был предоставлен в самом двору. Может быть, мне чего-то не хватало. Я не любитель психоанализа, потому что родители такие, какие они есть, они тоже в этом не виноваты. В их понимании в тот момент они должны были так поступить. Но у вас есть свои дети, и вы можете, выслушав эту передачу, не делать этих ошибок. Вот в чем дело-то. Вот зачем мы здесь, зачем мы об этом разговариваем. Потом вы можете понять причинно-следственные связи про себя. Вот, например, возьмем эту зависимость такую, как курение. Так называемая никотиновая зависимость. Что это такое? Это история о том, что мне это нравится, я это люблю. Люди не могут бросить то, что им нравится. И я курил очень много лет, и до тех пор, пока я считал, что мне это нравится, я никак не мог бросить курить. В какой-то момент я вдруг осознал, что мне не то, что это нравится, а у меня зависимость есть. После этого я перестал курить в течение месяца, не курю уже лет 6, наверное, или 7. Меня совершенно не раздражает, когда курят другие люди. То есть у меня нет никакой потребности курить. Почему? Меня отпустило. А люди, которые не понимают, что это зависимость, они думают, что им это нравится, и они борются с тем, что они любят. А когда ты борешься с тем, что ты любишь, ты всегда хочешь обратно туда вернуться. А я это не люблю, поэтому и не хочу. Вот так вот отсутствие поддержки, как физическое присутствие матери в жизни ребенка, влияет на жизнь ребенка. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Меня зовут Зинаида. Михаил, вот я прекрасно помню, когда я была в школе, школьном возрасте я пришла из школы, там меня обидел учитель, и я пожаловалась своей бабушке. Я очень хотела получить... Алло?
Да.
Я очень хотела получить поддержку от своей бабушки, но она выслушала меня и говорит: Лин, учитель прав, потому что учитель старший. Mm-hmm. И ты должна его слушать, то есть это неприкасаемый авторитет. И сейчас вот, уже мне 40, я вот до сих пор помню, наверное, эту обиду, что меня не поддержали. Я вот сейчас, слушая передачу, понимаю, что сейчас даже когда по отношению ко мне проявляют какую-то заботу или поддержку, я это воспринимаю как что-то чуждое и, так скажем, соскакиваю с темы и даже не поблагодарю человека, что вот он там меня поддержал. Михаил, а скажите, пожалуйста, вот что бы вы посоветовали, что вот как найти в себе эту поддержку,
чтобы
чтобы не нуждаться как бы в поддержке особо других, а не зависеть от этой поддержки.
Я понял.
И не было этих невротических как бы отношений, зависимости от этой поддержки.
Ага, знаете, спасибо вам за ваш вопрос. Вопрос, как говорят, конечно, интересный. Дело в том, чтобы самому себе быть поддержкой, надо, чтобы когда ты был ребенком, тебя поддерживали родители. Вот так устроена природа. Когда ты маленький и тебя поддерживают родители, то ты сам для себя являешься поддержкой. Когда тебя родители не поддерживали, почему зависимость-то получается? Потому что ты себя поддержать не можешь, и ты начинаешь быть зависимым от других людей, как бы заменяющих тебе поддержку родителей в детстве. Вот в этом вся проблема. И Зинаида спрашивает: а хорошо, мне теперь 40 лет, мне сейчас что делать? Уже ситуацию это не вернешь. Как поется в песне, фарш невозможно повернуть назад. Это правда. У нас сколько времени осталось? Наверное, нам 1 минута. Сколько успею, я расскажу, остальное через пару минут мы продолжим. Так вот, для того, чтобы в себе найти поддержку и опору, для этого надо уже без мамы, без бабушки, безо всех, вернуться самому к себе. Что именно я имею в виду? Надо поднять свою самооценку, надо приобрести в себе уверенность. И когда это произойдет, когда вы себя примете, то вы будете меньше нуждаться и больше, и меньше себя жалеть, меньше нуждаться в поддержке, меньше себя жалеть. Но я не хочу наспех это рассказывать. Давайте действительно мы оставим после информации, которая сейчас прозвучит, мы к этому вернемся.
Вы слушаете «Серебряный дождь». 100.1 FM.
Взрослым о взрослых.
Как и обещал, продолжаю отвечать Зинаиде и всем остальным, кто сейчас нас слушает. Итак, если у тебя в детстве не было поддержки со стороны родителей, то ты вырастаешь человеком, как правило, зависимым, достаточно ранимым, обидчивым и очень часто нуждающимся в поддержке других людей. Вопрос. Родителей не вернешь. Если вернешь, они эту историю обратно не проиграют, потому что ты уже взрослый, и тебя невозможно психологически перенастроить. Что с этим делать? Как найти поддержку в самом себе, чтобы как будто ты родился в такой семье, где тебе всегда говорят, что ты самый лучший, самый умный, самый красивый, у тебя все получится, мы в тебя верим и бла-бла-бла. Друзья мои, только не перегибайте палку. Нельзя при этом говорить, почему 4, ты мог получить 5, или мы с отцом ждем от тебя других успехов. Это уже другая история. Здесь именно в рамках того, что у тебя все получится, и мы в тебя верим, конец рассказа. Так вот, когда человек уже не он взрослый, и никто ему это не может по второму разу предложить, он это делает сам с собой. А именно, он, во-первых, пытается все-таки делать, потому что он не должен обесценивать все свои желания и потуги. Из-за того, что у него не было поддержки, такие люди, как бы не очень себя реализуют, потому что для самореализации вот такой серьезной надо, чтобы за тобой стояли как бы твои родители, которых даже, может, и на свете нету, но они тебя продолжают подталкивать, и ты в себя реально веришь, у тебя все получается. А вот когда, как у Зины, этого не было, тогда ты очень, растерянный, ты не знаешь, можешь, не можешь. Отсюда вот эти прокрастинации, например. Отсюда перфекционизм и неверие в том, что ты можешь сделать то, что ты не знаешь, и так далее. Вот тебе приходится уже самому с собой эту проблему решать. Каким образом? Первое. Ты готов к тому, что ты можешь проиграть тоже, и это не должно уронить твою самооценку, ты должен с собой об этом договориться. Что у меня, что бы я ни делал, есть два варианта. Или получится, или не получится. Я как бы сам себе судья, я сам себя оцениваю. И если не получится, меня это, так сказать, не растопчет, и я не буду лежать ниже плинтуса со своей самооценкой. Я буду пробовать дальше. Это первое. Второе. Я сам в себя верю. Что это значит? Что я себе доверяю, и я то, что делаю, я считаю, что я делаю правильно. Опять, если что-то пошло не так, значит, я попытаюсь анализировать, исправить и опять делать то же самое. Надо перестать бояться, что не получится. Надо перестать бояться, что не справишься. Надо просто сделать. Как написано в этом слогане кроссовок Nike. Just do it. Только сделай это. Потому что еще Шекспир сказал, мысль делает нас трусами. Чем больше ты думаешь, тем меньше ты совершаешь поступков, пытаясь сам с собой договориться, чтобы этого не делать. Это страх перед неизвестностью, страх перед тем, что ты проиграешь, и страх перед твоей несостоятельностью. Почему? Мы об этом сегодня и говорим. У тебя не было поддержки в детстве, никто не говорил, что у тебя все получится. Теперь ты можешь это сделать сам с собой, без родителей. Так что, Зина, чем вспоминать? А тут еще такая проблема, что вам же жалко себя, когда вы вспоминаете. Да, бабушка была не права. Потому что учительница ей чужой человек, а вы ее родная внучка. Даже если вы были неправы, а должна была выслушать сначала вас, в любом случае, пожалеть вас. И если вы ее не спрашиваете, бабушка, кто из нас прав, вообще закрыть свой рот и не комментировать эту ситуацию. И только если вы действительно хотите сами разобраться в ситуации и говорите, бабушка, вот как ты считаешь, я права или учительница, то бабушка, даже будучи на стороне учительницы, во-первых, не может апеллировать к ее возрасту. Типа, я старший, поэтому права, что ли? Это бред. А люди старшего не значат умнее, друзья мои. И не значит, что они правее. Они просто старше. И если вы действительно верите в то, что учительница права, вы объясните свою позицию как-то аргументированно. Если вы занимаетесь маразмом и считаете, что вы правильно делаете, чтобы у ребенка были авторитеты, то это просто глупость. Потому что ребенок привыкает к тому, что есть а, авторитеты, и б, это полное вранье все. Потому что вы говорите на черно-белый только потому, что тот, кто говорит неправду, старше, чем ваш ребенок. Телефон прямого эфира плюс 7-495-730-101. Вы можете написать через сайт www.sealer.ru и написать смс на номер плюс 7-903-797-6333. Я совсем забросил, кстати, монитор. Здрасте, Михаил. Можно ли научиться самой поддерживать себя? Или нужен тот, или можно то, как Лейсан из Казани? Или вы себя, или идите к психологу. Психологи в этом смысле абсолютно заменяют, ну, такие адекватные психологи, которые не говорят вам «соберись, тряпка», а принимают вас такими, какой вы есть, и пытаются помочь вам самой с собой справиться. Они заменяют вам в каком-то смысле мать и отца. Здравствуйте, вы описали две модели воспитания. Означает ли это билет в один конец или, возможно, все-таки в сознательном возрасте измениться, спрашивает Дмитрий. Ну, во-первых, описание модели гораздо больше, чем я описал. Во-вторых, вот это и есть моя работа, Дмитрий. Да, можно. Я бы сказал, необходимо перестать страдать и начать жить. Измениться можно. Но слушайте, мы только месяц разговариваем. Если вы будете каждую субботу слушать эту программу, вы постепенно начнете понимать, как все это работает и как действительно можно измениться. Добрый день. Нахожусь в ожидании малыша. Есть сын 4 лет. Как стоит подготовить старшего ребенка к появлению младшего? Как настроить, когда родится малыш? Как вести себя со старшим, чтобы не навязывать ему лишней ответственности, например, каких фраз установок стоит избегать Дарья из Сургута. Дарья, я горжусь вами. Я просто хочу быть вашим третьим ребенком. Вот мало родителей об этом думают и уж тем более спрашивают. Вот та самая поддержка, о которой мы говорим. Значит, первая ошибка, когда мать говорит старшему ребенку относительно его отношений к младшему, относительно его капризов, недовольства, ревности и так далее. Ты взрослый, он маленький, ты должен ему уступить. Опять у меня перед глазами висит список неупотребляемых в эфире слов, но это по-французски полный мерд. Не надо говорить старшему ребенку, что он взрослый. Он хочет быть ребенком, и для него понятие «взрослый» означает, что его детство закончилось, его внимание родители больше он от них не получит, и все переключено на младшего, и он должен тоже обслуживать младшего. Почему? А он взрослый, он старше, он должен уступить и так далее. Наоборот, понимая, что может рождение младшего ребенка вызвать ревность у старшего, обычно психологи считают, что до 5 лет нормальная разница, а после 5 уже может начаться ревность. То есть до 5 лет ребенок прямо сам хочет братика или сестричку, как они говорят, потом может все быть гораздо хуже. Так вот, вы, конечно, должны, наоборот, уделять повышенное внимание старшему ребенку, потому что он, как любое животное, как любой зверь, чувствует, что на его территорию заехал еще один персонаж, которого он не заказывал, глаза не видел, а мать вот принесла. И ему придется считаться с тем, что внимание матери и отца теперь будет распределяться между двумя детьми. А внимание родителей к ребенку, это, собственно, и есть та психология ребенка, формирующаяся, те эмоции ребенка, которые закладываются как раз в связи с тем, как вы уделяете ребенку внимание, как вы с ним коммуницируете, как вы с ним общаетесь. Любите, не любите, критикуете, не критикуете, поддерживаете, не поддерживаете, орете, вообще рот не открываете, лупите его или с зверским выражением лица забираете компьютер. Вот это все и формирует детскую психологию, потом уже становящуюся взрослой психологией. И тут и появляется еще один ребенок. Поэтому, дорогая Дарья, наоборот, я считаю, если, конечно, ваших сил хватит, когда появится, а он у вас уже скоро появится, это 4 месяца, нет, ну, не знаю сколько, когда появится младший брат или сестренка, то вы, конечно, должны повышенное внимание уделить старшему, чтобы он, не дай бог, не почувствовал, что жизнь его после этого поменялась. Знаете, как в фильме «Мама вышла замуж», что теперь начинается другая жизнь. Там дядька взрослый появился, а здесь, наоборот, маленький грудной ребенок. Во-вторых, если вы хотите приобщить ребенка к старшему, к младшему, то только идя как бы за его порывами, а не навязывая ему. Это же твой брат, вы же братья, пойди поцелуй его, обними его, погуляй с ним, пообщайся, вы же братья, вы же родители. Вот этого не надо. Когда он захочет, вы можете его просто немножко подтолкнуть, и как бы его собственное желание пообщаться с ребенком. И, конечно, если, ну, когда они подрастут, ничто так не сближает братьев и сестер, как общее наказание. Когда вот вы их разделяете, одного наказываете, другого жалеете, нет. Когда они оба получают, как говорится, вот это их очень сближает. Но будет целая передача, мы как-нибудь об этом поговорим, про отношения между младшими и старшими в семье, про ревность и так далее. А так пока телефон прямого эфира +7 495 730 101. Добрый день. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Меня зовут Ольга. Моему сыну 23 года. И вот он работал в крупной иностранной компании стажером. И я и он, в принципе, были уверены, что он там останется. Но буквально вот неделю назад, в один день, ему сказали, что все, стажировка закончилась. Вот. И он делает вид, что, в принципе, все нормально. Но говорить об этом он теперь отказывается со мной, планами теперь он тоже со мной не делится, о работе вообще у нас теперь,
а сколько
его работе
лет?
Табу.
Сколько лет ему?
23.
23. А вы вообще...
Я не знаю, честно говоря,
спрашиваете его, что у тебя, что тебя оставляет, не оставляет, знаете, такие вопросы? Ну, расскажи,
нет,
что у тебя на работе.
Нет, все, как бы в один день сказали, все, стажировка закончилась.
Это я не об этом спрашиваю. Вы вообще привыкли со школы еще спрашивать, как у тебя дела, что сегодня в школе, что сегодня на работе? Вот поэтому он и не отвечает. Если вы хотите вернуть вот это общение, да, чтобы он раскрылся на
все... Ну, мне бы хотелось, чтобы он как-то все-таки, да, общался.
Тогда, знаете,
я чувствую, что ему тяжело,
да,
но...
вам надо сделать только одну вещь. Это касается всех родителей, которые привыкли с пристрастием допрашивать детей, откуда бы они ни вернулись, от детского шкала, сада до пенсионного фонда. А не надо задавать вопросы, которые вам самим были бы неприятны. Типа, ну что, мать, ты когда замуж-то выходить собираешься, или мы так и будем жить без отца? Или, ну что, отец, ты будешь новую работу находить, или так и будешь на диване валяться? Вы же так не любите, чтобы дети с вами так разговаривали. А для них это примерно то же самое. Как в картине «Опять двойка». Поэтому, если вы хотите вернуть общение и доверие ваших детей в любом возрасте, вам надо закрыть свой рот. Это первое железное правило. Что произойдет дальше? вы не задаете вопросов, а у ребенка другой матери ведь тоже нету. И сколько бы ему было лет, у него тоже нет другой матери и не будет. Поэтому рано или поздно он вылезет из своей норы и начнет что-то рассказывать. Ваша задача – продолжать сидеть тупо с закрытым ртом и кивать головой, и хлопать глазами. Не надо вставлять свои две копейки в его рассказ, потому что вы его спугнете, и он опять закроется, и дальше будет еще тяжелее выходить, а может, вообще выходить не будет. Вам надо выслушать его до конца. Вы можете его обнять, поцеловать, погладить по голове, приготовить ему ужин. Что угодно, не надо комментировать то, что он говорит, вообще никак. И если вы выдержите это испытание, то тогда он вам задаст вопрос, и вы будете самой счастливой матерью. Он вас спросит: «Мама, а что ты думаешь об этом? Мама, а вот как ты считаешь? Мама, как мне поступить?» Вы ведь об этом мечтаете. Вы должны дождаться, когда он вас об этом спросит, а не вы будете впереди паровоза бежать и рассказывать, как ему жить дальше. Так общение не произойдет. Если вы меня правильно поняли, все, что от вас требуется, терпение и закрытый рот. Тогда ребенок вылезет из своей раковины и начнет с вами общаться. Надеюсь, у вас терпения на это хватит. Плюс 7-495-730-101. Михаил, добрый день. Я была довольно зависима психологически от родителей. Все время искала поддержки и одобрения от отца. Он же любил высмеивать публично и критиковать. В итоге я из кожи вон лезла в детстве, да и во взрослом. Вот что понравится отцу, вообще всем людям очень зависимо от мнения окружающих. Ну, так как здесь нет вопроса, то я не отвечаю, когда нет вопроса, но спасибо за хорошее послание. Михаил, мои родители меня не поддерживали никак, доброго слова не слышал, с внуками не помогает. Так это не у меня проблема, а у них, спрашивает Ирина. Да нет, Ирина, они не жалуются. Это вы сейчас жалуетесь. Вообще, я вам хочу сказать, когда ребенку не хватает родителей, то он вырастает с зависимостью от отношений. Это вообще отдельная проблема, особенно у женщин часто бывает, когда отношения в жизни человека носят гипертрофированный, преувеличенный характер. Навязчивая идея выйти замуж, маниакальная идея, почему я без пары, еще в школе начинается. Да и парни многие страдают от того, что они не могут полноценно жить, пока у них нет девушки, женщины, жены, семьи и так далее. Речь идет о том, что когда родителей было в меру, они как бы и не гиперопекали, и не избегали детей, а нормально с ними общались, то ребенок вырастает, и его отношения с противоположным полом носят абсолютно такой, знаете, спокойный, нормальный характер. Без фанатизма, без истерик, без рыданий, без того, что жизнь моя не имеет никакого смысла до тех пор, пока в моей жизни нет отношений. А телефон плюс 7-495-730-101. Через сайт можно написать www.silver.ru. СМС на номер плюс 7-903-797-6333. И мы через пару-тройку минут вернемся к разговору.
Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Продолжаем говорить о поддержке. Говорим и о взрослых, и о детях. Очень много вопросов по поводу именно отношение к детям. Телефон прямого эфира плюс 7-495-730-101. Но у меня есть для вас объявление, друзья мои. Такая шапка в объявлении. Помиритесь, те, кто в ссоре. На серебряном дожде готовится к выходу программы «Посредник». Если вы поссорились с близким человеком или в ваших отношениях наступила черная полоса, если вам стало трудно находить общий язык и конфликт кажется неразрешимым, напишите нам на silver@silver.ru. Еще раз. Напишите на silver@silver.ru. И ведущий программы «Посредник» Арнольд Зорин поможет вам разобраться в ситуации и найти путь к примирению. Готовится к выходу программы, так что пишите. А мы продолжаем дальше обсуждать поддержку. Добрый день. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Андрей.
Да, Андрей, вот, ваш вопрос.
И хотел бы задать парочку вопросов по воспитанию детей. Есть двое сыновей, 5 лет и 2 года. И, конечно, вопрос у меня относительно старшего, больше волнует его. У него такая есть проблема, если что-то не получается, сразу впадает в истерику, может начать плакать, бросать вещи, разбрасывать все. И, ну, и как следствие еще и срывается и на младшего брата. Это вот первый вопрос.
бороться ничем не надо, но проблемы решать надо. Понятно, что он маленький ребенок, и у него очень неустойчивая психика, поэтому он плохо контролирует свои эмоции. Это главная причина, почему у него нет вообще такая реакция. Но дети очень смотрят на реакцию родителей. Если вы снизите, как бы вам это сказать, снизите ценность того, что у него не получилось, что это не конец света, и что давай еще попробуем. Вы меня слышите, да?
Да, слышу.
Андрей, то есть вам надо в это время, если есть возможность, постоять рядом и сказать: сынок, ну пусть он отплачет свое, не надо его перебивать. Ему надо эти эмоции сказать: а давай мы еще раз тебе попробуем. И постепенно терпеливо привести его к тому, что не надо рыдать, а надо просто встать и попробовать еще раз. Это первое. То, что касается его агрессии к младшему ребенку, тут надо, конечно, это пресекать. Надо пресекать. Второй какой вопрос?
А второй вопрос, вот отказывается есть мясо почему-то. Вот всегда ел, все было хорошо. А тут неожиданно прям как какой-то протест.
А
не
он
буду есть мясо, и все.
Объясняет как-то, что ему животных жалко, или ему вкус не нравится?
А ему не нравится вкус.
А вы считаете, хотя, что ему нужен животный белок?
Я не считаю, что нужно. Но раньше ел как-то, и супруга, пытается его накормить, говорит: ну, скушай, ну, не буду вот там. У него такая макаронная диета сейчас какая-то.
Понятно. Нет, животный белок, наверное, детям все-таки нужен есть. Тем более вегетарианство, Всемирная организация здравоохранения считает психической проблемой, чтобы вы знали. Но ваш ребенок не вегетарианец, он ребенок. Поэтому здесь очень простая история. Вы можете сходить к детскому врачу, проконсультироваться. Может, организм не по какой-то причине плохо усваивает животный белок. Если нет, то вы должны, наверное, ему сделать мясо в виде не мяса, да, чтобы он думал, что это не мясо. Понимаете, да? А там будет мясо. А он будет думать, что это конфета, условно говоря. Поддерживать и направлять ребенка. В чем разница, спрашивает Ира. Но разница вообще принципиальная. Поддерживать — это ребенок сам решает, что он делает, вы его поддерживаете на его пути, а направлять — это он идет уже по вашему пути. И это абсолютно другая история. Вот я читал, это я уже читал без вопроса, то, что отец не поддерживал, потом всю жизнь. А возможно ли научить мужа поддерживать меня, жену? Иногда очень нуждаюсь именно в ее поддержке, а он не умеет этого делать, может, от того, что в детстве не получала от матери любви. К сожалению, так нет напрямую. Единственное, что вы можете сделать, если вы начнете поддерживать вашего мужа, и он вдруг почувствует, что существуют какие-то другие отношения, и существует человек, который вообще по-другому ведет себя, когда у него проблемы, может быть, его отпустят, и он начнет поддерживать вас. А так просить — это бесполезно, это ничего не даст. После новостей вернемся к нашему разговору.
Взрослым о взрослых.
Продолжаем друг друга поддерживать. Я вас ответами, вы меня вопросами. Телефон прямого эфира +7 495 730 101. Вы можете написать через сайт www.silver.ru. Можете прислать смс на номер +7 903 797 6333. А те, кто вообще не понял, мы все-таки на второй час. Мы сегодня говорим про поддержку, как она влияет прямо с самого детства, ее отсутствие или наличие, на жизнь человека в дальнейшем. Добрый день.
Алло.
Как вас зовут?
Меня зовут Михаил.
Да, тезка, здравствуйте.
Вопрос такой. У меня дочь, да, и она уже взрослая, играет на компьютере, не работает.
То есть, что такое играет? Сколько ей лет, во-первых, и как долго она много времени проводит за компьютером?
25 лет.
Так.
У нее мама умерла рано.
Сколько ей было лет?
15 лет.
Угу.
Вот. У меня бы появилась другая семья, соответственно, и я думаю, с этим связано.
Михаил, вообще ваш вопрос?
Вопрос, что мне делать, как мне повлиять на эту ситуацию.
Вы живете с дочерью вместе?
Она недалеко живет.
А на какие деньги она живет, если она играет и не работает?
Она живет с моим отцом, за которым ухаживает.
Так.
На его пенсию живет.
Нормально. Никак не можете повлиять.
Ну, я помогаю тоже.
Ну, конечно. Вообще, правильно, следующая история. Значит, вы говорите, как отец, у тебя проблема, тебе нужно идти, при том, тут может быть кто угодно, от психолога до психиатра, если у нее депрессия, тогда уже к психиатру. Как минимум у нее игрозависимость, говоря по-русски, лудомания. Она, к сожалению, из-за дезадаптации психологической и социальной живет в этом вымышленном интернет-мире, как очень многие подростки. И вы ей говорите, что вы как папа озабочена и считаете, что ей нужна помощь. Она может реагировать как угодно. Или она принимает помощь, или она не получает денег. Если она не получает денег, у нее нет никакого выбора, кроме как идти работать. Если она готова этим заниматься, идти к психологу и к врачу, и работать над этим, вы ей готовы поддержать, пока она занимается. Если нет, дальше это уже ее выбор. Если у вас есть возможность вот так вот эту твердо проблему решить, это может помочь. И единственное, что это не должно быть каким-то строгим голосом, вы должны ее поддержать в этом, но сказать, что, дочка, вот это, да, я так думаю, что или ты ходишь к психологу, и я тебе помогаю, или если ты считаешь, что у тебя все хорошо, то я тебе не помогаю, потому что ты, значит, можешь зарабатывать деньги сама, тебе не нужна моя помощь, тебе 25 лет. Вот или один, или другой способ должен сработать. Михаил, а поддержка возможна в рабочем коллективе, особенно в таком, который позиционируется как очень френдли. Но на практике отношения строятся как дисфункциональной семье. Когда все члены коллектива ждут, а в каком настроении будет сегодня начальник? Поддержки и мотивации от него нет, а спрос очень большой. Работа изматывает. Ната из Москвы. Ната, вы задаете вот такой вопрос. Возможна ли поддержка в рабочем коллективе? Да, возможно. Добрый день. Говорите.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Мария, мне 22 года. И у меня проблема, которую вы сегодня озвучили, эмоциональной зависимости от людей, потому что было такое вот детство без родителей. Рано родили и занимались собой. Я, в общем, по этому поводу уже не испытываю никаких обид на них. Все это проработала и с собой, и с психологом. Но вот вопрос у меня такой к вам. Я продолжаю проваливаться в отношения, просто теряю себя совершенно. И вот в какой момент, и что я должна сделать, чтобы этого...
Как все, только все вы испытываете... Понимаю, ну, сейчас я вам расскажу, а потом вы мне расскажете, как бы, реальную ситуацию. Значит, что вы должны сделать и в какой момент? Вы должны соскочить в тот момент, когда вы испытали дискомфорт. Это первый сценарий. Второй сценарий. Вы должны соскочить, когда вы сказали человеку, мне это не нравится, и ничего не изменилось. Говорить надо только один раз. Если он не меняет свое поведение, до свидания. А теперь у меня вопрос к вам. Расскажите, что за отношения, в чем ваша проблема и зависимость конкретно?
Отношения у меня все строятся абсолютно по одному и тому же сценарию. Я начинаю растворяться и начинаю жить интересами полностью человека рядом с собой, а не своими, в ущерб, соответственно, интересам своим. Вот. И, в общем, вот как-то так.
Ну, например. Ну, например.
Например, последние мои отношения были с молодым человеком, который ничем не занимался абсолютно, такой вел безразличный образ жизни сам в себе, и у меня тоже утягивал, то есть он меня тоже, я просто деградила рядом с ним, но от него отлепиться я не могла, при всем том, что я понимала, что...
Могла, а почему не могла?
Вот мне не хватало сил.
Тут дело не в силах. Мария, я вам вот что скажу. Вот как и с сигаретами. Чтобы вы тоже не имели иллюзий, молодой человек, никотин, табак и наркотики – это все одно и то же. То есть есть химзависимость, а у вас вот такая эмоциональная зависимость, есть адреналиновая зависимость и так далее. Это все просто разные виды одного и того же. Так вот скажите себе, вы меня слышите, да?
Да.
Я не люблю его, я зависимый, это не одно и то же. До тех пор, пока вы себе внушили, что это у вас любовь такая хреновая, вы дальше не будете с этим ничего делать, а какой дурак будет ломать свои чувства? Зачем? Я же его люблю, зачем мне с ним расставаться? Правильно? А когда вы скажете, да не люблю я никого, просто я зависимый, потому что у меня было такое детство. Вот я сейчас как бы отрабатываю эти сценарии. Мне не хватало родителей, я цепляюсь за людей. Никакой... Да, он сам тоже для вас пустое место, потому что не он вам нужен, а те эмоции, которые он вам поставляет. Тут тоже принципиальная разница между отношениями здоровыми и зависимыми. В здоровых отношениях люди друг другу помогают и поддерживают. То есть они только лучше становятся. Вы говорите, я деградирую, правильно?
Да.
То есть в каком-то смысле он вам нужен для того, чтобы вы страдали. Он вам вот эти эмоции поставляет, за это мы его и любим. Как только вы скажете, что я его не люблю, но у меня есть проблемы с зависимостью, я там не могу расстаться, не могу уйти, у вас все по-другому начнется. А пока вы любите, какой дурак будет отказываться от своей любви? Это глупо, правильно? Угу. То есть как бы завязывайте играть в любовь. Это не любовь. Но у вас есть такая пагубная привычка. Слушайте, я курил по 3 пачки в день. Я тоже говорил, что я прямо люблю, не могу, как я хочу курить. Но я так и курил. А когда я сказал, что я не хочу курить, я не люблю курить, но у меня есть зависимость, я в течение месяца курить вообще перестал, понимаете? Угу. То есть не надо называть как бы одну вещь другой. Это не одно и то же. Любовь, она даже в вашем понимании идеальном, она же не так выглядит, правильно?
Да, конечно.
А вы же рассказываете сами себе, что у меня прямо нереальные чувства, прямо глубже не бывает. Утонуть
нет,
можно.
Нет.
Конечно, нет.
Нет, я себе нет.
Конечно, не нет.
Я все понимаю. Я прочитала много литературы на это все, честное слово.
Я вам объясню, литература здесь ни при чем. Смотрите, какая здесь ситуация. Вот как только вы испытываете чувство дискомфорта, или вы сказали, мне не нравится, а он продолжает это делать, вы должны уходить как, просто как правило, понимаете? Не надо голову ломать, что я делаю, почему он не понял, да, еще. Не надо. Просто как правило. Теперь. Когда вы будете это делать, сначала будет тяжело, вы, как любой наркоман, испытаете ломку. Порыдаете, конечно, да? Захотите позвонить, написать. Я правильно вас понимаю?
Да, да, ну, да.
Флаг в руки, так. Звоните, пишите. Лежите на коврике перед дверью. Быстрее наступит развязка. Но каждый раз, когда вы будете так делать, ваша психика начнет перестраиваться, и в какой-то момент вас вообще отпустят. Вы полностью переиграете всю вашу детскую историю, которую вы сейчас, собственно, и отыгрываете. Именно действие. Не надо здесь разговаривать с собой, не надо себя уговаривать, не надо заниматься аутотренингом, надо просто взять и сделать это. Я помню сейчас такой фильм, но его, наверное, смотрели миллионы наших слушателей. Это назывался «Горькая луна» романа Полански. Но Полански сам-то с головой никогда не дружил. Но фильм, конечно, выдающийся. Коротко, я его смотрел очень давно, поэтому... То, что, как помню, да? Значит, такой очень успешный писатель. Молодой, красивый, обеспеченный. Девки на нем прямо липнут, висят гроздями. Он их выбирает. У него вообще все классно. И одна на нее прямо запала. Прямо вот в зависимости находится. Он ей прям помыкает. Она вот буквально у нее на коврике перед дверью лежит. Вот. И как-то он захотел от нее избавиться. Говорит, ну, так пытался по-хорошему. Поедем с тобой куда-то там, я не помню, типа на Гавайи отдыхать. Купил 2 билета в бизнес-класс, и в самолет просто не пришел. И она улетела одна. И она в самолете поняла, что ее тупо кинули. Она порыдала, конечно. В это время он попал в автокатастрофу и стал инвалидом. И вот в какой-то момент он уже передвигается на кресле, руками крутит колеса. Открывается дверь, ну, звонок, он открывает, стоит эта девушка и говорит, у меня для тебя есть 2 новости. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? Говорит, дай с хорошей. Говорит, хорошая, ты теперь остался без ног. А плохая, я буду за тобой ухаживать. И с этими словами взяла его за эту коляску и кинула головой прямо в стену, потом с лестницы, ну и так далее. А дальше можете кино сами посмотреть. Добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей.
Какая у вас проблема, Сергей?
Проблема неожиданная, она семейная. Мы в браке 13 лет. Ну, фактически 8, знакомы 13 лет. Угу. Разные были у нас ситуации. Мы фактически как бы с нуля встретившись, поднялись и живем в Москве. И неплохо, у нас есть недвижимость и как бы работа. Правда, сейчас я остался ввиду обстоятельств известных без работы. Ну, я надеюсь, что временно. Смысл истории такой. В прошлом году летом я не смог поехать в отпуск с супругой в Грецию. Она полетела туда с сестрой. Когда она вернулась, она... Это было в июне. Она возвращалась туда в июле, в августе под предлогом служебной там, необходимости. Потом она уехала как бы на выставку в ноябре. Потом это было...
Грек, что ли, себя нашла, Сергей?
Да. Потом в ноябре она уехала на высадку, сказала, что Волгоград, а фактически улетела туда, в Грецию. Вот. Потом вернулась из Греции, из Крита, чартерным рейсом, или там, ну, в смысле транзитом, я улетела в Волгоград, улетела из Волгограда. Ну, я так рассказываю ситуацию. Я об этом как бы не знал, но догадывался, что случилось что-то. И в Новый год, 30-го она объявила, что она уезжает, 31-го рано утром в 5 собрала вещи, написала мне записку, что любит, и уезжает, и уехала. Вернулась она 7 октября, хотя хотела, 7 января, хотела вернуться позже. В недавний момент, вот буквально 6 марта, она объявила, что тоже улетает на выставку. Но выставка, поскольку приходится ей работать в иностранной компании, проходила в Германии с 13 числа. Я это увидел только в интернете, там, на 8 марта. Я хотел ее поздравить и не получил от нее, так скажем, никакой весточки. Вот. Она мне... Я был в состоянии, конечно, такого аффекта, скажем так. Я ее очень люблю. Мысли себе находил, как вы сказали, вот слушал передачу, там, начал курить, хотя я не курю, по 2 пачки в день. В общем, очень перенервничал. Я не хочу терять свою любимую. Вот. Она... Я писал ей смс, если ты ее любишь, он тебя любит, и вы готовы вступить в брак, я готов отойти в сторонку и дать развод. Вот. В общем, вот так вот. Она мне написала, прости меня, пожалуйста, я его люблю, прилетела. У нас близости не было. Ну, естественно, на фоне всего этого, как бы, моего как бы, состояния, вот она 5-го прилетела, 6-го. Там, 7-го у нас был, 15-го прилетела, потом такой не то чтобы был разговор, она плакала, я тоже как бы себя не мог сдерживать, откровенно вам скажу, в этой ситуации, я отказывался в нее принимать и отказывался в нее верить. Я буквально, как по-мужски сказать, рыдал. Вот. Перед этим, конечно, был прилив какой-то такой ярости, что ли, у меня. Вот, что, как бы, так скажем, это все не должно было случиться, вот. Но вот сейчас она находится у родителей, я сейчас остался в Москве дома.
А в чем ваш вопрос, Сергей?
Вопрос, как нам быть дальше, как мне быть
тут
дальше?
Тут нет никаких нам, это вы должны только про себя спросить.
Как вам я быть? Я хочу жить дальше в семье, я хочу сохранить семью. И жить с ней дальше.
Я считаю, вас что устраивает такая ситуация, что ваша жена любит другого человека, а живет с вами? Вас это устраивает?
Я не уверен, что ее чувства, так скажем, на самом деле...
Сергей, вы не ее мать. Вам не надо быть уверенным в ее чувствах. Я спрашиваю вас про вас. Не надо думать про нее. Не залезайте ей в голову. Давайте ответьте на вопрос про себя. Вы готовы жить с женой, которая вас не любит, а любит другого мужчину?
Рационально и совершенно, конечно же, нет. Это никак не...
Вы понимаете, что вы правильно сейчас сказали? Рационально нет, а эмоционально я не могу расстаться с женой. Я правильно понимаю?
Да.
Вам кажется, что вы любите жену?
Мне не кажется, я ее искренне люблю.
Но вы также еще любите свои страдания.
Объясните, я не люблю свои страдания, у меня их никогда не было, мы жили очень хорошо. То есть
да, но вот произошла такая ситуация. Вот смотрите, я выбирать вам, да, я могу только высказать свою точку зрения, я вам ее как бы не навязываю. Вы понимаете, да, что решение будете вы принимать. Но если хотите, раз вы меня спрашиваете, я вам объясню. Если бы вы были человеком, которого как раз в детстве родители поддерживали, то как бы вы ни любили, вы всегда выбрали бы себя. Это очень интересный вопрос. Когда человек кого-то любит в ущерб себе, то есть в данном случае ваши чувства вам приносят исключительно страдания. То есть если вы никаких эмоций к жене бы не испытывали, вы бы не переживали. Это понятно. Так вот, вот такая возникла ситуация. Есть вы и есть ваши чувства к вашей жене. Вы выбираете чувства, потому что в каком-то смысле сейчас ведете себя как жертва. Если бы вы были все человеком уверенным, вы бы даже в такой ситуации выбрали бы себя. Как бы это могло выглядеть? Что вы бы сказали, меня это не устраивает, я тебя люблю, но я не хочу находиться в таких отношениях, потому что мне это никакой радости не приносит. А вот эти выяснения отношений, слезы и страдания я не хочу. Дальше жена бы, в виде такое поведение, во-первых, поведение, я считаю, тут не то, что там достойно, недостойно, это вообще психология, такими категориями в принципе не апеллирует. Но это поведение нормальное, как бы здоровое, что я как бы тебя люблю, но не любой ценой. Я тебя люблю, если ты хочешь жить со мной, если ты любишь меня. И дальше вы живете сами по себе. И когда и если у вашей жены пройдут чувства к греку, она к вам вернется не потому, что там не получилось, а потому, что она хочет жить со своим мужем, потому что она его любит. Вы меня слышите?
Хорошо слышу.
Что вы по этому поводу думаете?
Есть такие обстоятельства, которые вынуждают нас сейчас быть вместе. Во-первых, у нас квартира.
Так, стоп, ипотеки. Это я точно не буду обсуждать. Это вы себя сейчас сами уговариваете. При квартире, ипотеке и пятерых детей вы можете жить раздельно. Вы себя уговариваете или меня, я хочу понять. Короче, вы поняли мою идею.
Я хочу найти выход из этой ситуации. Я хочу, знаю просто ее хорошо, просто...
Сергей, вы не ее лечащий врач и не ее мама. Не надо ее знать, хорошо или плохо. Речь идет только про вас, про ваши чувства. Вы должны спрашивать не что у нее в голове, а что у вас, что вы чувствуете. А вы пытаетесь все время залезть ей в голову и понять, какие у них там отношения. Не теряйте на это время вообще. Вам же сейчас плохо, я правильно понимаю?
Да, мне сейчас
нехорошо. Да, вот если вы или хотите избавиться от этого состояния, или не хотите, вот в чем проблема. Но на этом мы закончим, решение принимайте сами. И старайтесь все-таки себя не обманывать тем, что у вас ипотека, или что-то еще совместное, от чего вы не можете расстаться. Не хотите расстаться? Слушайте, это абсолютно такая тоже наркотическая история. Когда человек говорит, ну, я, говорит, понимаю головой, что надо слезать, но не могу. Ну, что поделаешь. Хотя бы честно. А вы пока говорите про любовь. Но в данном случае я понимаю, что у вас были прекрасные отношения, действительно была любовь, но сейчас ситуация другая. Очень может быть, что ситуация вернется в прежнее русло. Вопрос, как вы себя будете сейчас вести в этой ситуации. Вопрос Михаилу. Раньше был зависим от табака, алкоголя и наркотиков. Знаешь, такой набор прямо. Обычно наркотики с алкоголем плохо идут. Резко самому все это перестало нравиться. Сейчас в несколько лет ничего не употребляю. Стал заниматься активно спортом. Значит, что я сам смог справиться с зависимостью. Или стал зависим от чего-то другого. Например, от здоровой жизни и спорта. Нет, вы молодец. Вы сами справились и зависимы не стали. Дело в том, что человек зависимый отличается от независимого тем, что зависимый не может без этого. То есть вы можете и без спорта, и без здорового образа жизни. А без алкоголя, табака и наркотиков не могли. В этом, собственно, разница. Добрый день. Говорите.
Алло.
Здрасте.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Марина. Будьте добры, у меня вот какая... Ну, я хочу услышать ваш совет. Дело в том, что я уже 10 лет живу отдельно от своей мамы, но от своих родителей.
А все, вам сколько лет?
Мне 25.
Так. Что-то вы в 15 лет уже из дома выскочили.
Да, я сначала уехала в Бомжки, я готовилась к поступлению в институт, а в 16 лет поступила в институт.
Куда уехали?
А, к бабушке.
Бабушке.
Да.
Так.
Она жила в том месте, где находится мой институт.
Угу.
Я ходила на подготовительные курсы и жила около года с ней.
Да.
Вот. А сейчас я уже вышла замуж, но в течение всех этих 10 лет мама никак не может меня вот отпустить.
В каком смысле?
В плане того, что я звоню ей каждый день. Она требует от меня, чтобы я звонила ей каждый
понял.
День.
И в чем ваш вопрос, Марина?
Вопрос мы в чем? Она очень сильно обижается на меня, например, потому что я не позвонила ей. Я не знаю, как ее в этой ситуации, как ей помочь и как
что
ее
вы хотите?
Поддержать.
Как вы видите для себя идеальное общение с мамой? Это как?
Я вижу идеальное общение с мамой, чтобы она не требовала от меня внимания.
Я не говорю, чтобы мама не делала. Как вы видите с вашей стороны? Вот, например, как часто звонить?
Ну, раз в неделю.
Раз в неделю. У вас есть ручка с бумагой?
Да, конечно.
Или это займет время вам искать, а у нас его нет?
Нет, все, я уже готова.
Пишите, звонит раз в неделю. Есть какие-то темы по телефону, которые вы с мамой не хотите обсуждать?
Да, например,
ну,
свою личную жизнь.
Пишите, не хочу говорить о личной жизни, что еще?
не хочу говорить, я не знаю, о тех повседневностях и бытовых делах, которые я делаю каждый день.
О чем вообще останется разговаривать? О космосе?
Вот в этом-то и проблема.
То есть вообще с мамой не хотите общаться?
Ну, наверное, да.
У вас обида на нее какая-то?
Мне тяжело с ней.
Почему?
Знаете, вот, потому что каждый раз, когда я ей что-нибудь говорю, она начинает давать свои советы.
О,
начинает...
То есть вы можете сказать, в принципе, мам, могу обо чем угодно говорить, если ты рот закроешь, правильно? И не будешь комментировать то, что я тебе рассказываю. Я правильно вас понял? Не будешь давать советы, да?
В общем-то, да.
Пишите, не давать советы. Это все или что-нибудь еще?
Все, наверное.
Значит, дальше вы что можете сделать? Здравствуй, дорогая мама. Значит, я хочу тебе сказать следующее. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой нормально, полноценно общались, а, звонить раз в неделю, б, не лезь в мою личную жизнь, и в, когда я что-то рассказываю, не надо давать мне советы. Мама сначала не поймет, ну, пообижается и так далее. Но если вы будете твердо стоять на своей позиции, то в течение одного или двух месяцев эта проблема будет решена. Это классика, потому что вам надо просто вырасти из мамы, вам надо маму тоже заставить считать вас взрослым человеком. Мама пока к вам как к ребенку относится, это вас раздражает, собственно. А мама обижает, что вы именно как взрослый пытаетесь ее как бы послать, как ей кажется. А когда будет все по вашим правилам и на ваших условиях, вы будете сами скучать по маме. Когда вы будете говорить с мамой раз в неделю, мама будет... молчать, когда вы рассказываете, у вас самой возникнет желание, чтобы маме мнение узнать. И вы можете маму этому научить. Когда мама поймет, что по-другому не получится, и выхода у нее нет, она примет эту ситуацию. Единственное, что не надо менять правила на ходу и издеваться над матерью. Если вы решили это сделать, доведите до конца. 1-2 месяца, я уверяю, все будет хорошо. Я вам желаю успехов, и через 2-3 минут мы продолжим наше общение.
Взрослым о взрослых.
Второй час нашей программы. Мы продолжаем обсуждать поддержку, ее наличие, отсутствие и влияние того и другого на жизнь человека. Телефон прямого эфира +7 495 730 101. Вы можете написать на сайт www.silver.ru или прислать смс на номер +7 903 797 6333. Я еще раз хочу вам прочитать объявление. Если вы поссорились с близким человеком или в ваших отношениях наступила черная полоса, если вам стало трудно находить общий язык и конфликт кажется неразрешимым, напишите нам на silver@silver.ru, так как на «Серебряном дожде» готовится к выходу программа «Посредник». И ведущий программы «Посредник» Арнольд Зорин поможет вам разобраться в ситуации и найти путь к примирению. Пишите silver@silver.ru. А мы продолжаем отвечать на вопросы по поводу поддержки. Добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Дмитрий.
Дмитрий.
Во-первых, благодарю вас за программу, очень интересная. И у меня вопрос, в принципе, я согласен со всем, что вы говорите, но, тем не менее, у меня есть вопрос в отношении с бабушкой. Угу. Она уже достаточно старенькая, и, ну, есть старческие отклонения. Из-за них с ней как бы очень тяжело общаться, то есть это общение мне никакого удовольствия не приносит.
Угу.
Но, тем не менее, я не могу от них отказаться, потому что, ну, как бы считаю, что человека бросать нельзя. Вот что в этом случае можно сделать?
Еще раз.
Или
вы
уже терпеть?
Не хотите, нет, терпеть не надо вообще ничего в жизни. Вы не хотите общаться, но... Еще раз.
Нет. Я хочу, но удовольствие это общение никакого не
приносит. То есть вы хотите то, что вам не приносит удовольствие? Странная идея.
Дело в том, что просто, ну, что же, человека бросать одного?
Я не знаю, я слушаю вас. Вы из-за чувства вины хотите общаться с бабушкой? Из-за чувства жалости к бабушке? Вы говорите, я хочу общаться, но удовольствие не приносит. Конструкция непростая. Я хочу, чтобы мне пояснили. Не хочу, но должен, может быть, об этом идет речь?
Да, вот скорее так, да.
А у бабушки деменция?
Ну, да.
И в чем это выражается?
Она говорит разные глупости. Ей кажется что-то уже. То есть, она...
Вы можете принять это как болезнь, не серьезно к этому относиться и раздражаться, сказать, ну вот бабушка в таком возрасте, у нее такие особенности, я ее люблю, я это принимаю и не обращаю на это внимания. Или это
тяжело? Я именно так и стараюсь.
именно так и стараюсь вести себя. Иногда, конечно, где-то не выходит, но в большинстве случаев я так и делаю.
Ну, смотрите, давайте тогда какой-то компромисс, может быть, мы найдем. Вы общаетесь, поскольку у вас есть потребность, как только вы чувствуете, что вам стало неприятно, вы уходите. Так можно?
Ну, да. Да.
Второе. Есть, как... Для вашей бабушки специально. Ей сколько лет?
78.
Она, когда находится в хорошей форме, она, ну, откликается? Вы можете нормально вести диалог, да?
Она может отвлечься только если, ну, вот... окружить ее вот вниманием, заботы на какое-то долгое время, тогда она отвлекается. Как только...
Я почему вас спрашиваю? Есть такие упражнения, которые могут побороться с деменцией. Но я не знаю, насколько ваша бабушка восприимчива к таким вещам. Вот смотрите. Например, чтобы она какие-то вещи стала делать по-другому. То, что она брала правой рукой, должна брать левой рукой. Там не так чистить зубы, по-другому завязывать шнурки. Чтобы она пыталась стихотворение какое-нибудь наизусть выучить, чтобы она пыталась писать левой рукой. Это возможно или она не будет этого делать?
Ну, можно попробовать. Не знаю,
это дает новые нейронные связи в мозгу и может, так сказать, пободаться с возрастом. Есть такие упражнения именно от деменции. Попробуйте. Добрый день, недавно у меня появился любимый мужчина. Раньше все как-то не складывалось, пишет нам Лена из Челябинска. Но у меня теперь появилась другая проблема. Мама и сестра начали относиться к людям меня мужчины. Почему самые близкие люди не рады, а хотят все свободное время занять собой, чтобы не с ними? Ну, видимо, вы в такой семье живете, Елена, где у вас одни женщины. Как поется в песне Макаревича, потому что дома нет мужского духа. Есть не такая циничная песня про девочку с собачкой. Вот. Наверное, в этом чисто по-женски себя ведут, а не как мать и сестра. Неприятно, конечно. А скажите им прямо, что вы об этом думаете. Что вы чисто не рады такой странной позиции. Добрый день. Так, звоночек у нас пока сорвался. Плюс 7-495-730-101. Спасибо, Михаил, за ответ. Причина следственной связи увидела. Сергей из Ярославля, даже не помню. Сделала аборт в молодости. Мама даже не смогла меня выслушать и помочь в этом трудном решении. Никогда не ощущала ее поддержку. Вот смотрите, представьте себе, что я чувствую себя родителем по отношению к тем людям, которые пишут. Вот мне кто-то вот Д. Круза. Ну, с почты такой адрес, да, не знаю. Но точно не мальчик, раз аборт делала. Вот моя задача не открыть рот и начать комментировать, а просто вы... Вот человек зачем написал письмо без вопроса? Человек хотел, чтобы его услышали, чтобы на радиостанции «Серебряный дождь» кто-то это прочитал, и человек бы понял, что вот мама не помогла, а сейчас как-то есть люди, которые хотя бы прочитают то, что я написала. Я почему об этом рассказываю? Чтобы вы, родители, тоже себя так вели. Если вам ребенок что-то рассказывает, не надо пытаться... вставить свои две копейки, говорить, мы тебе говорили, вообще комментировать, оценивать и давать советы. Просто выслушайте и все. Видите, я же стараюсь не отвечать, когда меня не спрашивают. А если отвечаю, то я стараюсь отвечать только на вопрос. Добрый вечер, Михаил. Всю жизнь была полной, и не потому, что у меня болезнь, просто люблю много кушать. Я чувствую, что у меня словно какая-то зависимость от еды, это как наркотик. За последние полгода я похудела, чувствовался, отличное настроение улучшилось, чувствовал уверенность. Но в последние 3 недели снова не могу сдержать себя в еде. Ем, что попало, и в огромных количествах не хочу снова потолстеть, что делать, Аня из Сочи. Дорогая Аня, вы похудели за счет диеты. Это дорога в никуда. Потому что после диеты люди обычно начинают то, что вы пишете, пережирать и набирать вес больше, чем был до диеты. Я сейчас не буду... уходить в физиологию, в метаболизм, я вам объясню сам механизм. Если у вас нет никаких гормональных нарушений, вы пишете, это не болезнь, то ваше переедание связано с вашим неврозом и, скорее всего, тревожностью. Как работает этот механизм? Когда человек нервничает, ему нужно сделать две вещи. Ему нужно съесть углеводосодержащие продукты, ну, всякие пирожные, хлеб, макароны и так далее, торты, сладкое. Потому что углеводы являются строителями нервной системы. Они, если их вообще не есть, что предлагают все диеты, да, человек может попасть в острое психическое состояние, не дай бог. Поэтому человек, когда он начинает нервничать, он начинает есть. Это первое. И если он не огурцы с помидорами и не кефир пьет литрами, а ест он именно углеводные продукты. Второе. Ему нужен большой объем пищи, потому что когда у него возникает тяжесть в желудке, то есть реально большой объем, то у него кровь оттекает из головы в желудок, он чисто физически еще и успокаивается. Дальше. А люди даже с большой тревогой вечером себя чувствуют хуже, чем утром, поэтому вся еда переносится на вечер, на сумерки и на ночь. Это тоже надо понимать. Так вот, если вы хотите быть в нормальной форме, то дело не в диетах, а в том, что вам надо избавиться от тревожности. Вам надо избавиться от причины, из-за которой вы, собственно, переедаете. Это все. Михаил, здравствуйте. Работаю на двух работах. Часто задерживаюсь в офисе, но при этом стараюсь качественно вести домашнее хозяйство и заниматься спортом. При этом мой муж не хочет оказывать мне поддержку, советом в трудных ситуациях или какой-то физической помощи. Даже имея более свободный график, чем у меня, он считает, что я вполне могу со всем справиться самостоятельно. Как убедить мужа, что я не супермен, и иногда нуждаюсь в отдыхе, поддержке и помощи? Заранее благодарю за ответ. Виктория. Дорогая Виктория, правильный ответ – никак побеждать не надо. Надо убедить себя, нужен ли вам такой муж, который вас не поддерживает. Телефон прямого эфира плюс 7-495-730-101. Михаил, здравствуйте. Меня не поддерживали родители в детстве и юности. Считали мои чувства и желания несущественными по сравнению со своими. Сейчас же я не могу принимать ни от кого помощь, а если говорить о мужчине, скорее расстану, чем поделюсь проблемами и тем более не дам помочь в решении. Я сама, и мне так спокойно. Как это перебороть в себе? Я не знаю, зачем вы хотите. Вы же так, ну, как бы живете, и тут в каком-то смысле есть ваша неуязвимость, да? Но если вы хотите с этим расстаться, то вы должны или вы можете, вы на самом деле никому ничего должны, вы можете открыть свой рот и начать кому-то что-то рассказывать хотя бы один раз. Это будет какой-то близкий человек, это может быть ваша подруга, может быть мужчина, не вопрос. Просто вы кому-то что-то начинаете рассказывать, ничего при этом не ожидая. То есть ваша первая цель не помощь получить, а получить выслушивание как бы. То есть вы рассказываете с целью, чтобы меня выслушали. Посмотрим, что будет дальше. Есть такой у меня анекдот любимый, как у Буратино сломалась нога, и папа Карло приделал ему колесо. И пошло-поехало. Меня, Михаил, мой друг, близкий друг, 33 года, рос без семейной поддержки. До сих пор родители скептически относятся к его начинаниям и успехам, и даже к выборам в его личной жизни. Но когда я или другие его друзья пытаемся его поддержать, говорят, что он верно поступил, многого достиг и так далее, то он не хочет это слушать, говорит, что мы просто жалеем, поэтому говорим хорошее, как правильно с ним разговаривать и как помочь ему найти поддержку в себе. Рита, 27 лет, Москва. Рита, ну приятно, что есть такая подруга у вашего друга, так о нем заботится. Ему надо самому начать быть в себе уверенным. Когда вы это делаете, у него срабатывает сценарий родительского отношения, он не верит в поддержку, потому что он ее не имел. Если вы хотите с ним обсудить эту проблему, вы должны ему сказать вот что. Что не мы считаем, что ты молодец, а ты должен как-то с собой это решить, что ты должен сам себя подпитывать, ты должен сам быть уверен в себе. Вот смотрите, вот мы все чем-то занимаемся, да, у всех какая-то работа. Есть два варианта. Мы или уверены сами по себе, что мы все делаем правильно, или нам надо одобрение руководства, например, да, что мы делаем правильно. Когда вы, обычные женщины, приходите в магазин, выбираете платье, заходите в примерочную. Вот дальше, когда вы начинаете звать людей, как будто вы прямо тонете. Посмотрите, люди добрые, как на мне сидит, не полнит ли меня, не странит ли меня, не дай бог, не старит ли. И вот сбежали все продавщицы, прямо руками хлопают. И вот тут вы начинаете полностью снимать с себя ответственность за свой выбор. Вот они вам должны что-то рассказать. Это дорога в никуда. Если вы хотите научиться понимать и себя как бы поддерживать, понимать, что вам надо, то вы должны никого не звать, вы должны стоять хотя бы до закрытия магазинов примерочной и ждать, когда вас осенит. Нравится оно вам или не нравится? Идет или не идет? Вот такая простая вещь. Вот у вас есть дети, да? Дети прибегают, скажут, вот, мам, я правильно решила? Мам, посмотри, у меня нормально сделано? Вот попытайтесь сделать так, чтобы ребенка как бы обратно переадресовать ему же его вопрос. Ну, а ты сама как считаешь, правильно? А ты сама считаешь нормально? Надо научиться, чтобы человек сам из себя мог черпать уверенность. Через пару минут продолжим.
Взрослым о взрослых.
Еще 5 минут поддержим друг друга. Телефон для поддержки вопросов +7 495 730 101. Вы говорите про зависимости, корни которых в поддержке родителей. Как вы считаете, есть ли независимые люди? Я таких не знаю. А вы, зная это не за слово. У меня вот дочь родная никогда ни от кого не зависела. И у нее такая проблема, у ней нет авторитетов, кроме тех, которые она сама для себя выбирает. Я даже сказал бы, но здесь опять нельзя употреблять некоторые слова в эфире, как она, например, показала по отношению ко мне свою взрослость. Что она сказала своему папе, после чего я перестал дергать ее, типа, что на школе или что у нас на работе. Добрый день.
Алло, добрый день.
Как вас зовут?
Меня зовут Виктор. Я хотел задать такой вопрос. У меня с моей девушкой весьма положительные, такие здоровые, хорошие отношения. Мы неплохо друг друга понимаем. И, в общем, меня, нас обоих все устраивает друг в друге, и слава богу. Но я так понял, что у меня есть такая проблема, что в тот момент, когда она высказывает какое-то свое мнение, с которым я бы... Ну, допустим, если бы это сказал какой-то человек со стороны, мягко говоря, с ним не согласился, я начинаю как бы к этому мнению относиться, как, а вдруг бы его кто-то услышал еще, и мне было бы, наверное, как-то не по себе, не сказать, что стыдно, да, но не по себе. То есть я бы почувствовал себя неловко.
А пример такой приведите, пожалуйста.
Ну, например... Ну, какие-то общеизвестные вещи, с которыми она вдруг, например, не соглашается.
Ну, например.
Условно говоря, что там, ну, например, люди соревнуются, и соревновательный интерес у человека – это идиотизм вообще, это бред.
Вот. Она считает, что это идиотизм, правильно?
Ну да.
А вы считаете, что неправильно?
Ну, я по-другому считаю, ну да.
А я тоже считаю, как ваша девушка. Вам стыдно за меня? Я считаю, что даже полный маразм соревнований между людьми. Гадалки не ходи. И я, более того, еще за это беру деньги, чтобы человек от этого избавить, как психолог. И что теперь, вам за меня стыдно? Или как-то не по себе, или что, неудобно?
Мне теперь... Нет, теперь мне почему-то... Теперь мне самого не удобно.
А теперь давайте разберемся в ваших чувствах. Вы какой хотите вопрос задать со своей девушкой?
Вопрос какой задать?
Ну, не мне, но мне по поводу вашей девушки, вот вашей реакции такой, что вы хотели спросить?
Я хотел спросить, действительно ли я не прав.
Вы знаете, есть такой спектакль, по пьесе Островского, называется «Правда хорошо, а счастье лучше». Слышали такое, нет?
Нет.
Счастье всегда лучше, чем правда. Здесь нет правды или неправды. Просто вы из-за неуверенности, вам немножко стыдно за девушку, потому что, ну, вы считаете, может, ее глуповатой, или она что-то не понимает, не догоняет и так далее. А это идет все от неуверенности. Потому что если вы в себе уверены, вам вообще все равно, что девушка говорит. Если она вас спрашивает, вы скажете, я думаю по-другому. Вы имеете право думать по-другому. Но вам именно перед людьми за нее неудобно. Это говорит о том, что, а, есть некая зависимость от мнения окружающих, и, б, есть некоторая неуверенность вот в том, что ваша девушка вообще что-то говорит по делу. А все эти проблемы связаны только с вами. По поводу соревнования могу сказать, что человек может только с собой соревноваться. Когда он соревнуется с другими людьми, он всегда может только проиграть. Это дорога в никуда. Здравствуйте, как быть со свекровью, у которой психическое расстройство после лечения, в период обострения, она демон, так понятно, наболела. С замиранием сердца жду ее возвращения. Но раз свекровь, то пишет женщина, но, видимо, не жить с ней вместе, вот что тут еще можно посоветовать. Очень хороший вопрос папа, который прямо очень любит своего 3,5-летнего сына и боится, что его любовь потом сыну помешает быть мужчиной. Отдайте его просто на спорт, но продолжайте его также любить. Друзья мои, поддерживайте друг друга. Нет другого способа вырастить здоровых, счастливых людей. И детей, и ваших партнеров. Просто поддерживайте. А я прощаюсь с вами до следующей субботы. Пока.
Вы слушаете «Серебряный дождь».